руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире «Радио Спутник».
Переговоры проходят ведь ежедневно сейчас, они проходят практически в ежедневном формате, в режиме видеоконференции беседуют и общаются не только главы делегации, но и отдельные эксперты, участники. Я понимаю так, что Россию не может удовлетворить позиция Украины, потому что есть принципиальные вопросы, по которым мы до сих пор не нашли какого-то консенсуса. Это вопросы демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма в составе России и признания суверенитета, независимости ДНР и ЛНР. Эти вопросы принципиальные, и может идти речь лишь об обсуждении технологии какой-то процедуры, а не обсуждении этих вопросов в принципе. Украинская же сторона, как я понимаю, она принципиально не готова согласиться с этими подходами. Ну, а дальше тот самый тупик, который, конечно, стороны пытаются избежать. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот переговор находится в этой фазе, не самой приятной фазе. Несмотря на то, что периодически с той и с другой стороны звучат какие-то успокоительные заявления. И глава российской делегации Мединский говорит о том, что есть какая-то подвижка, ну и с украинской стороны поступают какие-то такие же замечания. Но если российская сторона, мне кажется, просто, ну что ли, старается выступить, ну, дипломатом в полном смысле этого слова и не говорит до тех пор, пока переговоры идут, об их бесперспективности, ведь они идут все-таки, да, никто не хлопнул и не ушел из-за стола, то украинская сторона, мне кажется, идет в хитрую игру, она просто намеренно затягивает переговоры, и все вот эти вот заявления о том, что есть какие-то подвижки, они направлены на создание иллюзии, что украинская сторона готова к какому-то компромиссу или к какому-то движению вперед, а не более того. То есть вот получение таких вот противоречивых сигналов, что с российской, что с украинской стороны, я не могу сделать иных выводов, как то, что переговоры кончатся на месте.
Игорь Владимирович, вы сказали, что переговоры находятся в некой тупиковой ситуации. И вообще имеет ли смысл дальше вести переговоры с украинской стороной? Или, может, есть какая-то другая альтернатива этому формату встреч?
В настоящий момент в рамках переговоров решаются в том числе и вопросы обмена пленными. Мы знаем, что произошел первый обмен. 9 российских военнослужащих были обменены на одного украинца, на мэра Мелитополя. Вот, ну, вот, видимо, так ценен был этот персонаж для Украины. Но вопрос в том, что для этого надо сохранять канал обязательно. Какой-то переговорный канал должен быть для того, чтобы решать хотя бы вот такого характера текущие вопросы. Стоит ли вообще о чем-то говорить? Рано или поздно именно этим людям придется, вот так давайте уж я забегу немного вперед, мне кажется, рано или поздно именно этим людям украинской стороны придется обеспечивать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой рано или поздно Украина подпишет акт о капитуляции и согласится со всеми предложениями России. Просто Россия не хочет, чтобы этот акт откладывался для того, чтобы как можно меньше крови пролилось на украинской земле. Вот с украинской стороны мы этого не видим, этого желания. И, к сожалению, кровь проливается. Почему Россия ведет, вот, наверное, стоит задать вопрос, почему Россия занимает такую принципиальную и наступательную позицию на переговорах и не идет на уступки со своей стороны, не идет на уступки украинской стороне. Да просто потому, что именно по этой причине и началась военная спецоперация. Она началась для того, чтобы, во-первых, обезопасить республики Донбасса, ЛНР и ДНР от агрессии со стороны Украины, от нацистской агрессии со стороны Украины. А для этого необходимо было искоренить нацизм на территории Украины. Вот в чем принципиальная цель данной операции. А значит, эти вопросы вообще не могут обсуждаться, да? Да-да, просто признать, что это является общей проблемой, что на Украине действительно существует угроза нацификации до самой последней уже степени, а сейчас она низкая, эта нацификация, и что мы готовы с этим покончить. Вот о чем должен сказать Зеленский. Ну а дальше признать очевидное. Крым и в составе России, и Донбасс как независимые две республики, два суверенных государства. Но этого не хочет Зеленский, тем не менее, как мы видим, он все-таки сохраняет эту переговорную позицию, отправляет делегации на переговоры, видимо, рассчитывая на то, что или Ишах сдохнет, или Падишах помрет. В том смысле, что рано или поздно Запад окажет существенную поддержку, надавит на Россию настолько серьезно, что Россия не сможет завершить спецоперацию. Вот на что надежда. Но это очень такое наивное представление о возможностях Российской Федерации. Видимо, нет достоверной информации о том, как живет Россия. Спецслужбы плохо работали, украинские. И поэтому Зеленский вот этими надеждами питается. Поэтому вести переговоры надо, хотя бы для того, чтобы, когда надо будет подписывать акт о капитуляции, было через кого передать Зеленскому, извините за такое не очень парламентское выражение, привет.
А вот недавно Зеленский предложил провести референдум о состоянии, о признании или вообще в целом юридическом состоянии ЛНР и ДНР, и также и Крыма. Как вы считаете, уместно ли сейчас проводить подобное мероприятие?
Ну, вот это абсурдное заявление. Да, действительно, вроде бы это какой-то шаг навстречу. Вот, Зеленский говорит, да, я услышал предложение со стороны России. Во-первых, это затягивание процесса. Во-вторых, референдумы уже проходили. И референдум о выходе из состава Украины в Крыму, и референдум в Донбассе, между прочим, проходил. Да, действительно, многие страны, и Россия в частности, не приняли тогда результаты этого референдума. Никто не признал ДНР и ЛНР независимыми государствами. Но через 8 лет мы это сделали. И сейчас, по всем нормам международного права, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются независимыми государствами, так называемыми полупризнанными, да, есть такой термин, но в любом случае они признанные, а не непризнанные государства, потому что хотя бы одно, для того, чтобы стать вот такими государствами, хотя бы одно государство, член Организации Объединенных Наций, должно было их признать. И это сделала первая Россия. Это то же самое, как мы знаем, произошло в свое время и в отношении Южной Осетии, в отношении Абхазии. Поэтому что такое статус, вот, в котором сейчас находится ЛНР и ДНР, юго-осетинским слушателям объяснять не надо. Поэтому я думаю, что это все попытка затянуть переговоры, попытка сделать вид, что украинская сторона услышала Россию. На самом деле за этим ничего не стоит. Ни одно обещание, которое давал Зеленский, ну, кстати, к сожалению, как и прежние руководители Украины, мы не видели его исполнения. Посчитать, что вот именно сейчас, в тот самый момент, Зеленский вдруг изменился, и он отличается чем-то от своих предшественников. Помните, как в условиях Дебальцевского котла, создание Дебальцевского котла, когда огромное количество украинцев находилось, да, в окружении в Донбассе, подписали те самые Минские соглашения. Подумали, что ну вот, наверное, дошло. Да нет. В тот момент они готовы были на что угодно пойти, но выполнять эти соглашения не собирались украинцы. То же самое и сейчас. Видя, что Украина проигрывает это сражение, видя, что Донбасс постепенно очищается от нацистской нечисти, Зеленский, конечно, готов пойти на видимость переговоров и на видимость какой-то дискуссии, тем более референдум. Это откладывание решения вопроса на месяцы. А в этот момент армия будет набираться, укреплять свои силы и возможности, да, набираться ресурсов, начнется призыв, и в итоге продолжится война в Донбассе. Нет, поверить в это нельзя, и я уверен, что российское политическое руководство не поддастся на эту провокацию и не поверит Зеленскому.
Игорь Владимирович, вернемся немножко к теме минувших переговоров. Она прошла вот в онлайн-встрече. Влияет вообще вот формат переговоров на результат?
Ну, если говорить о нормальных переговорах, когда люди встречаются для того, чтобы действительно о чем-то договориться, конечно, формат влияет. Конечно, химия должна присутствовать, а химия возникает только при личном контакте. Конечно, люди должны видеть друг друга, ощущать, извините, там чувствовать дыхание друг друга. Это правда. Это не только в отношениях между любящими мужчиной и женщиной химия важна, но и между политиками. Да, и мы видим, что за последние 2 года, когда вот коронавирус, он фактически изменил международную повестку, да, и очень много контактов и коммуникаций происходило в режиме онлайн, деградировала система международных отношений. Мы видим, что политики, которые привыкли общаться по телевизору, потеряли ту самую по телевизору, вы имеете в виду через монитор, да, потеряли вот ту самую личную коммуникацию, возможность лично хлопнуть друг друга по плечу, пожать друг другу руки, у них отсутствовало, и они потеряли этот личный контакт, ну, в общем-то, потеряли очень многое, очень многое. Поэтому я считаю, что дипломатия невозможна без личного контакта, никакие технологии не заменят личное общение. Но если мы говорим о данных переговорах, то извините, хоть лично, хоть общаясь онлайн, украинская сторона в любом случае не была готова к договоренностям, поэтому на ход российско-украинских переговоров формат никак не повлиял.
А есть ли возможность переговоров между президентом РФ и Зеленским, и смогут ли оказать существенное влияние на урегулирование конфликта?
Опять же, мы понимаем, что когда мы говорим о президентах, то эти переговоры должны быть подготовлены. Подготовлены в каком смысле? Для них должен подготовлен быть предмет переговоров, то есть по поводу чего могут встречаться президенты. Но, наверное, не по поводу обмена пленными. Но, наверное, не по поводу обсуждения темы признания Крыма в составе России, а только для того, чтобы подписать те самые определяющие документы. То есть в настоящий момент для переговоров условия не созрели. Украинская сторона не подготовила своего президента к подписанию мирного договора с Российской Федерацией. Еще раз повторюсь, он возможен только при условии снятия угрозы для Донецких республик, то есть денацификации и демилитаризации Украины. И дальше, как я уже говорил, по списку. То есть Крым и Донбасс должны быть признаны. А какой денацификации? Да ладно, пускай даже будем это вторым вопросом считать. А какой демилитаризации идет речь, если Украина в настоящий момент закупает, ей дарит фактически там вооружение, если туда, на Украину, едут какие-то иностранные наемники, то есть прямо совершая шаги, которые противоречат содержанию переговоров, Зеленский предлагает встретиться Путину. Да? О чем тогда говорить? Ты должен прекратить вот эту процедуру всю, которая нарушает изначально уже возможные договоренности, а потом уже говорить. То есть вначале должны быть прекращены боевые действия, украинская армия должна сложить оружие и вернуться на свои воинские части. И, значит, политический процесс по уничтожению вообще остатков нацизма на Украине, то есть ликвидации тех политических партий, предание суду, которые проповедуют нацистскую идеологию, предание суду военных преступников. Вот если бы Украина сейчас начала этот процесс, казалось бы, как в условиях военной спецоперации можно его начать? Но может же Зеленский издавать различного рода указы, которыми приводит те или иные, по крайней мере, озвучивает те или иные решения. Может быть, они не исполняются. Но прими указ о денацификации Украины, о ликвидации партии. А какие партии запретил президент Украины? Посмотрите список. Он это сделал, кстати. Да, он сделал шаг прямо в противоположную сторону. Он запретил, по-моему, 10 партий, исповедующих новые взгляды в первую очередь, да, и каким-то образом позитивно воспринимающих перспективы отношений России и Украины. То есть ты можешь, да, ты, оказывается, можешь указы такие издавать. Издай указ о запрещении правого сектора, издай указ о запрещении батальонов «Азов» и «Айдар». Потребовала Генеральная прокуратура, чтобы она уголовные дела возбудила, или следственных органов, чтобы они возбудили уголовные дела против военных преступников. Вот можно в своем бункере сейчас вот эти хотя бы указы написать и сказать: я положил на стол будущих переговоров вот эти документы. Вы понимаете, в условиях военной спецоперации мне трудно это исполнить. Дайте возможность мне исполнить. Вы думаете, после этого не будет дан команда нашим войскам временно прекратить какие-то боевые действия, да, и остановиться? Я думаю, будет. Но не делает этого Зеленский.